Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Добрый день.
И представитель грузинского землячества Санкт-Петербурга, член партии «Яблоко» Малхас Жвани. Здравствуйте, Малхас Григорьевич.
Здравствуйте.
Сегодня мы отсюда из Петербурга обсудим ситуацию в Грузии, а также попытаемся понять, как последние события в этой республике могут повлиять на ситуацию внутри России, каким последствиям они приводят и могут привести. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Александр Яковлевич, у меня первый вопрос к вам. Правозащитный совет Санкт-Петербурга, в который вы входите, сразу после 8 августа принял заявление, в котором, в частности, сказано, я процитирую немножко: «Нас возмущает политика двойных стандартов нашего правительства в этом конфликте. Россия категорически пресекает все попытки других стран вмешаться в конфликт с сепаратистами Чечни. Наша армия почти полностью разрушила Грозный. Добровольцев, которые приезжают туда из мусульманских стран, объявляют наемниками и бандитами. А в то же время правительство собирается способствовать участию в грузино-осетинском конфликте добровольцев из России. Массовая раздача российских паспортов в Южной Осетии не дает права вмешиваться во внутренние конфликты в Грузии». Конец цитаты. Я хотел бы вас попросить, это заявление правозащитного совета Санкт-Петербурга подписали известные петербургские правозащитники.
И я в том числе.
И вы в том числе, да. И я бы хотел вот в свете этого заявления прокомментировать, как бы вы вообще могли прокомментировать последние события в Грузии и позицию России.
Сегодня день траура. И в связи с этим я хочу напомнить, что это не первый день траура, который объявляется у нас в стране по похожим поводам. Такие же дни траура были и после теракта в Буденновске, в Норд-Осте, и вообще говоря, после любых масштабных человеческих катастроф, которые случаются в нашей стране, последние годы, к сожалению, не так уж редко. Вот что такое день траура? Можно сказать, что это повод для того, чтобы сосредоточиться на своем горе и обдумать план, как быть дальше. Для этого нужно сделать разные вещи. Например, можно найти виновного и постараться осуществить план мести. А второй путь — это понять, что, прежде всего, виноват я сам. Виноваты мы все, каждый из нас. Потому что мы оказались не готовы к тому, что произошло. Мы не использовали всех возможностей, которые были в наших руках, для того, чтобы эти люди, которых сейчас уже нет живых, не погибли. И на самом деле, по большому счету, даже сегодня, вот этот день, тихий день, день размышлений и день скорби, мы не знаем, что мы будем делать завтра для того, чтобы все это не повторилось. И не где-нибудь, а в том же самом месте, в той же самой точке на карте, где в действительности убивают людей не в первый раз, где уже были и этнические чистки, где уже были и убийства, и зверства. И вот мы до сих пор ничего другого не можем предложить, кроме как время от времени признать свое бессилие и сосредоточиться на чувстве скорби. Разумеется, я, так же, как и все остальные жители нашего государства, большинство, во всяком случае, кроме посвященных, был не готов к тому, что произошло. Для меня это было полной неожиданностью. Поэтому то, что мы написали в своем заявлении, я и другие члены правозащитного совета, это не попытка такого углубленного, развернутого анализа ситуации. А просто вот первая реакция ошеломленных и потрясенных произошедшим людей. Конечно, конечно, роль России во всем произошедшем очень велика, и эта роль, к сожалению, роль виновника произошедшего. И наша вина не только в том, что наши войска делали в течение этих дней, или чего они не делали до этого, вот сейчас не буду вдаваться. А наша вина в том, что в течение 15 лет Россия не предприняла никаких реальных решительных шагов для того, чтобы прекратить кровопролитие в этой точке, для того, чтобы прийти к общему согласию на том, что вот мир в Грузии для нас так же важен, как и мир в России, так же важен, как и мир в Чечне, как мир на всем Кавказе, как мир во всех бывших странах Советского Союза, мир, за который мы несем непосредственную ответственность. Вот сейчас раздаются голоса о том, что необходимо учредить трибунал в связи с произошедшими событиями. С моей точки зрения, это правильная идея. Нужно каким-то образом прекратить вот эту цепь безнаказанного убийства, которое продолжается уже больше 15 лет именно в этом регионе. И один из способов прекратить эту цепь злодейств – это все-таки начать строго на основе международного права разбираться с конкретными виновниками каждого происшествия. Каждая жертва была кем-то убита. И каждый человек, виновный в гибели другого, должен понести наказание. Но возникает вопрос, чем должен заниматься этот трибунал? Он должен заниматься одним последним эпизодом. С моей точки зрения, это вряд ли что-нибудь даст. Конечно, говорят мне мои друзья, давайте начнем хотя бы с этого. Если удастся сейчас добиться согласия России, кстати, главным образом, на то, чтобы было начато расследование происходившего хотя бы вот в эти несколько дней, это уже будет большой прогресс. Я согласен с тем, что будет большой прогресс. Но задача прекращения цепи зла не будет решена до тех пор, пока не будут наказаны виновники всех кровавых преступлений, которые совершались на постсоветском пространстве в процессе этого далеко не мирного перехода от коммунизма к капитализму, который мы все переживаем.
Спасибо. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день траура по погибшим в Южной Осетии, пути к обретению мира обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и представитель грузинского землячества Санкт-Петербурга, член партии «Яблоко» Малхаз Жвания. Малхаз Григорьевич, вы только что приехали из Грузии, ну не только что, а перед этими самыми событиями. Вы как можете прокомментировать эти события, что вы думаете по этому поводу? У вас большая статья была недавно опубликована в «Новой газете», в которой вы обратили внимание на то, что события, предшествующие 8 августа, они совершенно в российских средствах массовой информации не освещались. Ну, например, «Радио Свобода» говорила об этом, но все-таки вот можете сказать.
Недавно приехал. и уже здесь, находясь здесь, но зная ситуацию, какую я оставил там, я прекрасно мог воспроизвести картину, даже не слушая или не смотря грузинские каналы, потому что я знал тенденцию. Собственно говоря, до 8 августа там усилились так называемые провокационные какие-то перестрелки, когда одна сторона заявляла, что стреляют с той стороны, а это заявлял, что стреляют, наоборот, с противоположной. Выезжали какие-то группы международных наблюдателей, фиксировали или не фиксировали. Собственно говоря, эти группы мало что изменяли в ситуации. К 8 августа обстрел грузинских сел, в общем-то, участился и принял более такие серьезные масштабы. И после этого началось то, что началось. Рассматривать это с точки зрения, что началось 8-го, сложно и на самом деле неправильно. Маломальский сведущий человек прекрасно должен понимать одну вещь. На протяжении, вот сейчас мой коллега, сидящий напротив меня, сказал, что 15 лет ничего не происходило в стане миротворцев. Они просто сидели на этой территории. Это было не просто сидение. Когда определенный контингент миротворцев просто сидит и бездействует, это уже плохо. Но когда он не начинает, а когда он в протяжении 15 лет как бы подыгрывает одной стороне, это уже совершенно... это ужасно. Поскольку эти действия, эта жизнь в окружении миротворцев, она губительно сказывалась просто на государственности.
А в чем это выражалось, подыгрывание вообще? Какие-то факты можете привести?
Фактов достаточно много. Я могу вам сказать следующее. Когда... Ну, те же самые обстрелы. Когда группа наблюдателей фиксировала, что ничего не произошло со стороны Грузии, или что первые выстрелы были произведены с той стороны, а миротворцы, которые там это должны были бы контролировать, но они совершенно, извините меня, тупо говорили, нет, ничего не было. Вот не было и все. Ищите, может быть, найдете. Это же не только жертва, это же не только разрушение, это еще удар по психике. И одно дело, когда такие удары по психике происходят в течение недели, месяца, года, и совсем другое, когда такие удары происходят в течение ряда лет. Это ужасно действует на общественность. Когда я говорю общественность, я прекрасно понимаю, как это немножко может удивить наших радиослушателей, поскольку понятие общественное мнение сейчас немножко прихрамывает, мягко говоря, в России. А в Грузии оно очень сильно. Оно в большей или меньшей мере, но все-таки регулирует и политические решения, и политические действия. И не оглядываться на общественность грузинская политика просто не может. Она не может себя корректировать. Более того, ей было бы легче не обращать внимания на общественное мнение, если бы не существовал такой феномен, как очень сильная оппозиция, многослойная, но в одном вопросе весь политический спектр Грузии однозначно отвечает: Сухуми, Цхинвали – это неотъемлемая часть Грузии, и это обсуждению не подлежит. Просто другой позиции, политической или общественной, не существует. Вот на этом фоне, когда участились обстрелы грузинских сел, как я полагаю, это, видимо, было последней каплей. Другое дело, как это произошло, как в Цхинвали вошли грузинский спецназ. Конечно, это ужасно, конечно, это больно, конечно, возможно, со стратегической точки зрения, там были допущены ошибки. Но есть другой момент. Когда Россия получила подкрепление этим миротворцам и назвала эту операцию операцией, если я не ошибаюсь,
принуждение,
я поинтересовался, такой термин существует. Он существует даже в уставе ООН. Но этому термину предшествует очень серьезная процедура. Такого рода операция требует, во-первых, соблюдения процедуры, соблюдения определенных условий. что совершенно не было сделано. Понимаете, нельзя выдергивать из правил международных взаимоотношений просто термин, а потом делать все, что хочешь. Это уже грубейшее нарушение. Грузия очень политизированная страна, и я уверен, я имею тому доказательство, так же, как и я поинтересовался этим термином и что за ним должно было бы следовать, поинтересовалась и общественность Грузии. И она поняла, что, в общем-то, никакого принуждения нет, а есть просто... Кто-то говорил аннексия, кто-то говорил вторжение, но это было не принуждение, это была вакханалия. Это первое. Второе, понимаете ли, я не хотел бы в этой передаче, особенно в день скорби, возвращаться к истории этих 15 лет. Но от этого все равно никуда не уйти. Это так назревало. И когда сейчас власть в России говорит о том, что надо изыскать возможности и расследовать факты геноцида и этнических чисток, практически в Грузии тут же возникает вопрос, а почему они так не говорили в отношении Абхазии еще вот эти 15 лет назад? Документы готовы, они лежат уже, готовы к рассмотрению судебному. Уж где-где, а там-то, ого-го, какие были этнические чистки. И вот этот двойной стандарт подхода к ситуации, он, конечно, раздражает, мягко говоря. Еще два года назад общественность требовала выхода из СНГ. Она требовала на эмоциональной волне. Сейчас эта эмоциональная волна перешла в рациональное движение. И вот вчера, если я не ошибаюсь, на митинге президент объявил, что начинается процедура выхода. Это непростая вещь. Многие в общественности Грузии наивно считают, что это как написать заявление увольнения по собственному желанию. Нет, это тяжелая процедура и ни одного, и ни двух дней, и ни одного месяца. Но и это назревало. Вся беда в том, что вот этот исторический отрезок в 15 лет, он, на мой взгляд, как бы ответ... Грузия все время была как бы вторична, она все время отвечала. Что-то происходило, она отвечала. Что-то инициатором чего-то, наверное, 8 августа она была первый раз. До этого она все время ждала каких-то действий, каких-то эксцессов, а потом отвечала. Вот первый раз она это сделала, и я считаю, что, может быть, и неправильно. Может быть, надо было стерпеть, может быть, надо было сделать вид и проорать на весь мир о том, что ай-яй-яй, как это все случилось. Ну, увы, это все назревало и в грузинском обществе, и поэтому, видимо, случилось то, что не могло не случиться. С другой стороны, собственно говоря, все эти крики и возмущения по поводу того, что ворвались и там уничтожали, я слышал несколько раз, что будто бы 50 человек сожгли заживо, кому-то головы резали. Это неправильно, и это очень легкомысленная штука, так заявлять политикам или политологам, или обозревателям. Вообще такие вещи – это объект очень внимательного расследования. Очень внимательного расследования. Что любое, даже более маленькое столкновение, оно всегда таит в себе жертву, к сожалению. И надо все очень скрупулезно исследовать. Просто так выкрикивать – это просто разжигать. А в России разжигать – что-либо очень опасно.
Пожалуйста.
Вот в связи с этим я хотел бы обратить внимание на то, что любой конфликт прежде всего играет негативную роль по отношению ко всем сторонам в нем участвующим. И в России этот конфликт отозвался просто взрывом шовинизма. Этот шовинизм, я помню, первый день, наверное, вы тоже помните этот момент, это выступление Жириновского по «Эхо Москвы». Помните, да? Ужас. Это вице-спикер Госдумы, человек, занимающий такое вот официальное положение, позволяет себе так говорить. Но на этом ведь дело не кончилось. Дальше больше. Дальше включилась наша пропаганда. А сейчас... то, что происходит в обществе, это просто требует консолидации усилий всех порядочных людей с тем, чтобы предотвратить самое страшное. А самое страшное, может быть, это резкий крен общественного сознания вправо, в сторону фашистских, националистических тенденций. Ну, ярким примером является, разумеется, текст, который распространяет, не кринулчи будет помянуто, движение против нелегальной иммиграции. Я даже, с вашего разрешения, все-таки не буду воспроизводить здесь в эфире все, что они несут. Но это тексты, за которые они должны отвечать, с моей точки зрения, юридически. Потому что это не просто разжигание межнациональной розни, призывы к интернированию грузин в России. Это преступные действия, которые, вообще-то говоря, могут привести в нашей накаленной обстановке, особенно конкретно вот в этом году, когда за последние там полгода был просто шквал нападения иностранцев России, это может привести просто к потоку крови на улицах наших городов. Вот о чем мы должны быть сейчас обеспокоены, главным образом. Это должно стать предметом тревоги каждого ответственного гражданина нашей страны. Потому что такие действия могут вызвать и противодействие. Мы же имеем тихую, а иногда не очень тихую, латентную, а иногда не латентную гражданскую войну на улицах даже городов. Я имею в виду не просто стычки ФА и Антифа. Я имею в виду просто стычки между консолидированными группировками молодежи разных этнических групп. Я имею в виду погромы, которые инициируют то же самое ДПНИ. Мы должны, прежде всего, подумать о том, как сделать пребывание людей с любого цвета кожи, любой национальности в нашей стране безопасным, независимым от политической конъюнктуры. И с этой точки зрения, конечно, особая ответственность лежит на политиках, на каждом их публичном выступлении, потому что масса народа имеет тенденцию интерпретировать эти выступления и, в общем, брать их на вооружение, считая, что вот это уже дозволено, и поэтому дальше я просто не хочу воспроизводить то, что я вот сегодня читал в блогах.
Да, вот я только что получил несколько сообщений, я даже их не буду зачитывать.
Да.
Там против президента Михаила Саакашвили здесь уже просто какие-то выражения совершенно фантастические. И мы еще обсудим немножко эту тему, личность Михаила Саакашвили. Просто интересно, что вы скажете, да? И вот в контексте вот прозвучавшей пропагандистской истерии вообще на российских средствах массовой информации. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Кавказ и Балканы. Политические параллели. Отношения социал-демократов и коммунистов в Европе. Планы нефтяного бурения на Аляске. Наука. Новые в исследовании теории эволюции Дарвина. Часть первая. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А у нас сегодня в петербургской студии в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и представитель грузинского землячества Санкт-Петербурга, член партии «Яблоко» Малхас Жвания. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш выступил с заявлением в связи с положением в Грузии. Глава Белого дома отметил, что Россия должна держать данное ею слово и приложить все усилия для прекращения конфликта в Грузии. Сегодня в России день траура по погибшим во время конфликта в Южной Осетии. В Грузии также объявлен трехдневный траур по жертвам военных столкновений. По данным Тбилиси, с грузинской стороны погибли 175 человек, тысячи стали беженцами. По данным российских военных, в конфликте погибли 74 военнослужащих России, 19 человек пропали без вести. В самой Южной Осетии, утверждает Москва, погибли 1500 мирных жителей. Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие, утверждает президент Грузии Михаил Саакашвили. Секретарь Совета национальной безопасности Каха Ламая заявил, что российская бронетехника оставалась в городе Гори в центральной части страны. Россия отвергла эти обвинения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал немедленного вывода всех грузинских войск из Южной Осетии. Он назвал это одним из ключевых положений плана урегулирования грузино-осетинского конфликта. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд призвал Россию предоставить доказательства заявлений о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Суд подтвердил получение иска. Не менее 16 человек погибли и около 30 были ранены при взрыве в городе Триполи на севере Ливана.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и представитель грузинского землячества Санкт-Петербурга, член партии «Яблоко» Малхас Жвания. Сегодня мы отсюда, из Петербурга, обсуждаем последние события в Грузии, пытаемся понять, каким последствиям они могут привести и уже приводят в России, а также многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Малхас Григорьевич, я смотрю на те сообщения, которые к нам поступают, собственно говоря, они делятся на две части. Во многих сообщениях, значит, склоняется имя президента Грузии Михаила Саакашвили, ему предлагается сделать харакири, наложить на себя руки в избежании того, что его разорвут, значит, возмущенные сограждане и так далее. Да, а другие сообщения, они совершенно противоположного содержания. Вот Воронин из Ульяновска, я зацитирую, в частности, пишет: «За трагедию в Грузии надо отдать под суд Путина, Медведева, какую-то Багапшу. Согласны ли гости с этими персонами?» Вот, вот это разделение очень симптоматично, да, я так понимаю, учитывая вот ту пропаганду, которую мы сейчас наблюдаем. Что вы думаете, мне бы хотелось узнать у вас, что вы думаете, вот что вы можете сказать по поводу президента Грузии, я понимаю, что, ну, как я имею в виду, вот ваше восприятие, да, и что вы можете сказать, вот до какой степени вот это будет противостояние такое, вот разрушаться общество, скажем, в России, да?
Касательно президента Саакашвили. Президент Саакашвили, он подхватил, вследствие того, что его избрали, вот эту вот проблему, и он вынужден был ее решать. Мы уже говорили в первой части передачи, что этой проблеме практически 15 лет. И он застал, уже став президентом, застал именно тот ужасный период, когда бездействие, мягко говоря, бездействие, или абсолютно вредное бездействие российских миротворцев губительно сказывалось на государстве. Что он мог предпринять как правопреемник вот этой проблемы, что он мог предпринять в данном случае? Будем говорить о нем и склонять, так сказать, Грузию, потому что он представляет Грузию как президент. Собственно говоря, Грузия еще до этого, а при нем она усилила, удвоила усилия по смене формата. Было совершенно ясно, что российские миротворцы свои миссии не выполняют. Это плохо, это губительно, надо менять формат. Пусть будут международные, те иные, но международные смешанные. Россия была этим возмущена, она утверждала, что все нормально, ребята, все хорошо. Параллельно с этим, естественно, Грузия стала искать союзников. Без союзников маленькая страна, вообще любая страна, нуждается в неком союзе с кем-то. Так устроен мир. Вот этот поиск союзников еще больше стал раздражать Россию. Как так? Вот неблагодарная Грузия, ей и то не нравится, и это не нравится. Более того, я сам свидетель, как говорили по поводу проблемы, скажем, возвращения беженцев в Абхазию. Все-таки, извините меня, только этнический грузин, там 350 тысяч. Это очень сложный, говорили, момент. Это еще не скоро будет. Это, извините меня, после 15 лет ожидания. Это не скоро будет. А вот сейчас давайте вот что-то, чем-то другим заниматься. Все это, собственно говоря, одобрялось. Вот действия Саакашвили в международном плане не имели большой критики у политиков Грузии и вообще у общества. Другое дело, как молодой и... Молодость вообще грешна ошибками. А инициативная молодость этих ошибок, эти ошибки просто умножает. Там есть серьезные ошибки и кадровые, во внутренней политике, в экономике, в социальной сфере и так далее, и так далее, и так далее. Но в плане международном, там, собственно говоря, если и что-то пытались подправить, то только в нюансах. Потому что генеральная линия разделяется обществом в целом. Что касается второго зачитанного вами вот, письма радиослушателя по поводу отдать под суд Путина, Медведева, Кукоита и Багапша, то, понимаете, у меня вы, наверное, заметили, я улыбнулся. Собственно говоря, нельзя эту четверку объединять. Кукоита и Багапш, и рядом с ними ставить Медведева и Путина. Кукоита и Багапш — это несчастные, на мой взгляд, люди, совершенно подконтрольные, совершенно зависимые, зависимые настолько, что, уверяю вас, и мне не просто их жаль. Даже Багапша я когда-то даже знавал в Сухуми. Я жил там года два. И знаю, немножко знаю этого человека. Какой-то я совершенно никогда его не видел живьем. Им нелегко. Им нелегко. Ну, что поделать? Вот влезли в эту историю. И когда радиослушатель пишет, что давайте объединим всех, когда депутат, это просто смешно. Это детский сад, извините меня.
Да, пожалуйста, Александр Яковлевич.
Вы знаете, мне трудно что-то говорить определенно про Саакашвили по целому ряду причин. Потому что я знаю о нем только из уст моих друзей грузин. И других, которые с ним сталкивались, и полярные совершенно отзывы, полярные точки зрения. Ясно только, что действительно талантливый, неординарный человек, а все остальное уже Малхас ранее хорошо сказал. Что касается четверки, то, конечно, тоже с Малхасом солидарен относительно какой-то и Багапша, это как бы разные судовесовые категории, эти два человека, ну, не такие уже несчастные, слишком они, наверное, богатые, чтобы быть несчастными. Но я имею в виду Медведева и Путина. Тоже, несмотря на то, что я еще помню их обоих по тем временам, когда они были помощником Собчака, я был членом Ленсовета, тогда, конечно, невозможно было представить, что их судьба занесет так высоко. Никаких признаков такого вот процесса не было. Но, тем не менее, можно сейчас судить безотносительно их личных качеств об общей векторе политики. Общий вектор политики лично меня удручает внешней политики своей пассивностью. Они просто опираются на те тенденции, которые им лично очевидны. Ну вот усилиями определенной части интеллектуальной элиты создан некоторый образ России, встающий с колен и грозно рычащий на весь окружающий мир. И вот почему-то эти люди, находящиеся наверху, облеченные высшей государственной властью, считают необходимым именно этому образу и соответствовать, и приводить в соответствие с ним нашу внешнюю политику. То есть она целиком основана на угрозах, на попытках брицать оружием и тому подобное. Причем я бы даже не сказал, что за этим что-то более серьезное, чем буфонада. Нам нечем брицать, понимаете? У нас нет той силы, которая могли бы противопоставить тем как бы персонажам, с которыми мы имеем дело на международной арене. Но я, конечно, имею в виду не Грузию. Тут просто разные весовые категории у России и у Грузии. Поэтому я думаю, что трудно представляю себе, чтобы Михаил Саакашвили всерьез предполагал, что он может на что-то рассчитывать в прямом столкновении с Россией. В военном столкновении я имею в виду. Вот. Но меня, честно, беспокоит вот эта тенденция, потому что у России с каждым годом все больше врагов и все меньше друзей. Вот, представить себе, что когда-то грузины будут воевать с русскими, лично я не мог. И сейчас мне это с трудом помещается в голове. Но, извините, происходит еще один процесс. Мы довели дело до того, что Украина ограничивает возможности передвижения нашего флота. Это у меня отец с Украины, понимаете? Как далеко может зайти вот это вот? Я смотрю на то, что произошло с Литвой, Латвией и Эстонией. У моей жены корни из Прибалтики. Вот, я очень люблю Эстонию и Литву. Вот. Мы вообще понимаем, что наша внешняя политика ведет Россию к изоляции. И то, что произошло за эту неделю, эту изоляцию, безусловно, только усилит. Вот меня очень беспокоит пассивность нашей внешней политики. То обстоятельство, что в ней играет роль тенденции, бесперспективные совершенно для России как целого. Тенденции, которые, если они возобладают, они очень серьезно изменят вектор развития России, затормозят его. И главное, что они уже сейчас оказывают влияние на права и свободы российских граждан. Вот буквально с каждым днем ситуация с правами и свободами ухудшается из-за тех событий, что происходят на Северном Кавказе.
Вы знаете, мне кажется, что мы сейчас невольно впадаем в какие-то очень серьезные сферы, чуть ли не докатимся, можем докатиться до философии, но вы, конечно, в этом правы. Дело в том, что когда проскальзывают нотки некой особенности, некой, что у России другой путь, она не такая, как все, это неминуемо будет связано с изоляцией. Это обязательно происходит. Как только я заявляю, что я не такой, как все, то всем становится остальным неловко. И это уже первый шаг к самоизоляции. А следующий шаг будет уже не самоизоляция, а изоляция со стороны окружения. Вот почти что философская вещь. Видите, где путь России? Мы каждая нация, каждое государство имеет свои особенности. Но не надо из этого делать вот этот вот, не надо заниматься этим мифотворчеством.
У нас звонки. Любовь Федоровна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я Любовь Семеновна.
Простите, Любовь Семеновна.
Извините, да. У меня несколько вопросов, и, может быть, даже я начну с философского. Так вот, почему все-таки сегодня день скорби, конкретно по Осетии и Грузии? Этих дней масса была в истории человечества. И я боюсь, что еще будет не один день. И мы говорим об ответственности каждого. Вот лично я задаю вопрос. В этом вопросе вот, по ответственности по отношению к своей личной, почему человечество спокойно пользуется методом духовного людоедства, вот методом мировосприятия при духовном людоедстве, которое она закрепляет в Конституции, объявляя, что у каждой страны армия, соответственно, вооружение и так далее. И вот у меня конкретно вопрос к господину Жване. Он сказал, что территория Сухуми и Цхинвали – это исконно грузинская, и точка, и как бы истина в последней инстанции. Но, наверное, в каждой конституции записано высшая ценность человек для государства. Так мы и должны впереди нести человека, а не метод духовного людоедства. На этом, как все, вот с 50...
Понятно, Любовь Семеновна, простите, мы уже... Да, пожалуйста, очень коротко, да.
Коротко, да. Меня с 70-х годов в кабинетах ЦК убеждали. Все в ногу, одна не в ногу. Я говорила, все в ногу верили в трех китов, а Галилей сказал иначе. И провалились все с со своим знанием. Провалитесь и вы.
Все понятно, Любовь Семеновна, да, пожалуйста. Ответите?
Да, конечно, если... отвечу. Любовь Семеновна, когда я сказал, что и Цхинвали, и Сухуми, исконные земли, это была не просто декларация. Я не против, и никто в Грузии не против, чтобы это решал народ. Но сначала об этом Грузия, кстати, однократно и публично, и даже российские СМИ это передавали, прежде чем ставить перед народом, населяющим эту землю, Абхазию, скажем, верните всех тех, и чтобы они сами высказали свое мнение. Сейчас в Абхазии отсутствует 3/4 населения, извините меня. Они имеют право решать судьбу свою, а они за пределами этого региона. Верните их в их дома, и пусть они сами пойдут и бросят эти бюллетени в урны. И Грузия ничего не сможет сделать. Грузия, я имею в виду правительство. Никто ничего не сможет сделать. Но когда речь идет об 1/4, то это неправильно, это несправедливо. Отбросим историю. Хотя на самом деле правильно, это всегда была грузинской землей. Бог с ней. Вы понимаете, в чем дело? Грузия много земель теряла. Она потеряла, кстати, и Сочи был грузинским городом, и не там проходила граница, где она проходит. И вы знаете, что произошло? Когда эту землю передали России, я еще помню, я был маленьким, Сочи был грузинским городом, а сейчас он совершенно российский город. Грузины мигрировали. Они хотят жить в своем соусе, в своем сиропе. Это их стремление. Так привык народ. Вот и все. Верните беженцев и, пожалуйста, пусть голосуют.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня несколько моментов, прошу меня выслушать внимательно. Во-первых, сейчас давайте дождемся Белого Николая Бенета, где выпускают просто приданные земле все погибшие. Просто погибшие не видно погибшие. Кто виноват и кто прав, это уже будет выясняться потом.
Виктор Иванович, очень плохо слышно вас. Может быть, вы перезвоните, а то просто алло. Вообще не слышно. Тамара Константиновна из Москвы, пожалуйста.
Спасибо большое. Вы извините, пожалуйста, вот сегодня я звонила своей сестре в Тбилиси, я беженка из Абхазии, я знаю, что это такое, 15 лет мытарства, то в одной квартире, то в другой квартире и так далее, но об этом не будем говорить. Почему, если договорились на то, что вывести армию, почему в горе по сегодняшний день, моя сестра там плачет, все там плачут, находится российская армия. Объясните, пожалуйста, 15 или 17 лет стояли они в Абхазии, стояли они в Цхинвали, ничего, никакого толка не было бы от этих стояний, а теперь вообще до войны дело довели, и опять Грузия виновата. Ну, надо же быть человеком, надо же понимать свои вину и дать, в конце концов, ответ жизненный.
Понятно, Тамара Константиновна, да, пожалуйста.
Тамара Константиновна, я так понял, что у вас не вопрос, а заявление. Я с ним, собственно, солидарен в большей части. Мы об этом и говорили в первой части передачи. Почему стоят и стоят ли там россияне в горе? Вы знаете, одним заявлением президента Медведева, что все закончили, это не театр, когда закрывается занавес. У таких печальных инцидентов военного плана всегда есть хвостик. Это будет продолжаться, уверяю вас, это будет и завтра, и послезавтра, еще будут непонятные коллизии. Это всегда так. И политики, когда заявляют, они должны, и все и должны понимать, и понимают, что с поставлением точки с телеэкрана ничего еще не закончилось. Будет много неразберихи.
Пожалуйста, Александр Яковлевич.
У меня в связи с этим, я хочу сказать, что у меня есть масса вопросов по поводу того, как вообще и кем принимались решения в течение этих нескольких дней. Вот я, как гражданин России, не погибаю, кто у нас сейчас реально руководит страной. Тут раздавались всякие горячие голоса, не очень может продумать, он кого-то там отдавать под суд. Честно говоря, я не знаю, даже если бы это было реально, кого же под суд-то отдавать, кто решение принимал. Кто отдавал эти приказы? У меня сильное впечатление, что во всем происшедшем очень велик элемент, извините, вот самодеятельности чьей-то. чьей-то самодеятельности. И это самое опасное, когда мощная государственная машина оказывается по существу неуправляемой, и в ней начинают проявляться тенденции и амбиции людей, просто не облеченных властью, поэтому несущих никакой ответственности.
Мой дорогой коллега, я сейчас просто вспомнил, очень кратко вам скажу, я этому не удивляюсь совершенно. Несколько лет назад, когда еще продолжалась борьба против сепаратизма в Чечне со стороны России, вы знаете, там есть граница между Грузией, в один прекрасный день, я не помню, по-моему, был майор, он взял и передвинул грузинскую границу на 1.5 километра вглубь, взял, выдернул столб, пошел и вкопал. И когда поднялся международный скандал, его сказали, что вы делаете? Он говорит, а мне так удобно, понимаете, с этой стороны так, ну, какие-то планы стратегические начали строить. Ну, надо было, ребята.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, Виктор, ваш вопрос.
Добрый, соболезнования и тому народу, и другому. Вы знаете, вот я слушаю все это, у меня такое ощущение, город Схинвал стерт с лица земли, погибли люди. И наплевать всем, что когда такое количество людей погибло. Обсуждать Путина, Саакашвили, Хренашвили. И наплевать на то, что города нет. Как людям наступает зима, как людям жить? Да ответьте вы ради бога в студии, как это надоело все слушать.
К вашему сведению, это ужасная вещь, и вы совершенно зря думаете, что мы здесь занимаемся черт знает чем. Но... Цхинвали, это ужасно. А вы знаете, что маленький городок, 50 тысяч жителей, Сенаки, бомбили трижды. У меня жена оттуда. Она потеряла там все. Я просто знаю, потому что я как-то добился какой-то информации. 3 дня бомбили.
Российские войска.
Ну, а кто еще, вы думаете? И не только. Половина горя не существует. Это ужасно. Просто вместо того, чтобы сейчас мы здесь в студии молчали, понурив голову, мы для того и приходим к этим микрофонам, чтобы что-то сказать. И откуда вы знаете, легко нам даются эти слова или нет?
Вы знаете, вопрос о том, кто будет восстанавливать Схинвали, вообще говоря, отнюдь не риторический. Схинвали – это формальная территория Грузии. И восстановление этой территории должно производиться из грузинского бюджета. Ну, вот представьте себе, что в Грузии принимают решение о выделении средств на восстановление Схинвали. Кому эти средства должны будут передавать, если на этой территории реальная юрисдикция Грузии отсутствует? Далее. Представим себе, что вот мы сошлись на том, что Схинвали, Южная Осетия, это сейчас территория с таким неопределенным юридическим статусом, и, значит, вот есть там администрация, которая возглавляет какой-то, да, и, значит, ему нужно передавать средства на восстановление Схинвали. Ну, тогда вот я вспоминаю, что недавно я слушал такую журналистку, уважаемую, как Латвида, да? И она утверждала, что самое какое-то ежегодно получал порядка 800 миллионов долларов на создание армии вот Южной Осетии, армии, которая была противостоять грузинской армии в случае агрессии. Значит, как выясняется, это опять Латвида сказала, что этой армии просто не существовало. То есть деньги ушли куда-то налево. У меня вопрос, значит, куда пойдут деньги российских, грузинских налогоплательщиков, если они будут сейчас переданы этой же администрации? Третий вопрос. Ну вот Россия, как она, конечно, и будет, и Грузия, конечно, выделят деньги на восстановление Схинвали. Это уж, я в этом уверен просто-напросто. Кто будет контролировать их расходование в этой зоне? Я очень благодарен вам, молодой человек, за то, что вы задали такой вопрос. Меня это тоже интересует. И я думаю, этот вопрос вот как раз очень ярко выделяет вообще специфику этой ситуации. Реально, это территория, на которой не существует ни законов, ни международного права, ни юрисдикции каких-то легитимных судов. И на этой территории люди не слишком чистоплотные, они могут творить еще что угодно. Вот эти вопросы очень важны. Именно для того, чтобы их решить, и должен быть решен вопрос о юридическом статусе этой территории.
Вы знаете, за последнее время, до этого инцидента 8 августа, Грузия экономически пыталась и не безуспешно пыталась весь этот регион привести в порядок. Это касалось электроснабжения, водоснабжения, что очень серьезно там. Но так как она вся разрознена, знаете, вот есть грузинское село рядом, осетинское, и да. Здесь контролируют...
Кавказ так устроен.
Здесь да. Грузины контролируют, там осетины контролируют и так далее. Позволили все это улучшить только на грузинской стороне. И когда Грузия сказала, да, нам ничего не надо, мы вам проведем. Нет. Был ответ какой-то. Естественно, не его, а он, так сказать, по бумажке это все. Нет. А потом это же самое, отсутствие той же самой нехватка воды и чего-то еще, было в пропагандистском плане развернуто против Грузии. Вот они держат нас здесь, там, я не знаю, голодными, холодными и так далее. Хотя она готова была. Она сказала, ничего не надо, пустите там, технику, мы проведем. Нет. А не нужно было. Не надо было создавать той стороны. Не надо было создавать позитивный образ Грузии. Вот и все.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, сейчас коротко. Значит, первое, я хочу, чтобы все-таки был понят вопрос, что понятно действия России. Тогда вы поймете, в чем дело. Поднимите, будет проще достать доступную более информацию о тех экспериментах, что проводили в США под названием «Синяя птица, голубая стрела», подчеркиваю. И это проводится у нас в Советском Союзе и в России теперь проводится долгое время. И теперь, почему я сказал, нельзя никого до тех пор, пока не будут все выяснены обстоятельства, как что происходило, нельзя никого обвинять. Потому что может оказаться именно тот, на кого мы меньше всего думаем. А это очень серьезная информация. И самое важное, что вот именно по этому вопросу уже по действиям российских уже властей, направлена жалоба в Страсбургский суд. Именно по действию высшего руководства нашей власти.
Спасибо большое, Виктор Иванович. Да. На самом деле, вот еще Марина пишет, да, считаю, чтобы наша страна вышла из этой истории с нормальным лицом, наш кабинет министров должен срочно уйти в отставку. Но у нас буквально 20 секунд, я попросил бы сказать несколько слов Александра Яковлевича Винникова. Пожалуйста, буквально 20 секунд.
Я очень хочу, чтобы каждый гражданин России понял, что главное, что он может сделать сейчас для того, чтобы поддержать людей, пострадавших от этой агрессии, это противодействовать росту ксенофобии.
Спасибо, Александр Яковлевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и представитель грузинского землячества Санкт-Петербурга, член партии «Яблоко» Малхас Жвания. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Кирилл Кобейн. Темы: хрупкий мир России и Грузии согласились на план прекращения военных действий, гуманитарная ситуация в Южной Осетии и на остальной территории Грузии, прямые включения наших корреспондентов. Оказалась ли Москва в международной изоляции после конфликта с Тбилиси? Мнение эксперта. Из истории российской политики на Кавказе. Трагическая судьба адыгейцев. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.